Алан согласился. Но напомнил Юлиусу, что сам уже в летах и не так легок на ногу, как прежде. Юлиус пообещал по возможности избегать пеших прогулок. Но уходить отсюда необходимо. И малого из холодильной комнаты лучше прихватить с собой. Брошенный по дороге покойник чего доброго попадется людям на глаза, а это вряд ли зачтут обоим старикам в плюс. Завтрак завершился. Пора было поторапливаться. Юлиус и Алан вместе вытащили мертвого из холодильника, внесли на кухню и посадили на стул, пока собирались силами для дальнейших действий. Алан окинул взглядом малого с головы до пят, а затем сказал: «Какие ступни маленькие при таком-то росте. Ему ведь обувь больше, видимо, не понадобится». Юлиус ответил, что на улице в такую рань, конечно, довольно прохладно, но что у Алана риск простудить ноги много больше, чем у малого. Если Алану кажется, что ботинки малого придутся Алану в пору, то надо просто взять их, и все. Молчание ведь знак согласия. Все же ботинки оказались Алану великоваты, зато были крепкие и значительно удобнее для бегства, чем пара стоптанных домашних тапок. Затем предстояло вытащить малого в прихожую и перекантовать вниз по лестнице. Когда все трое уже находились на платформе, двое стоя и один лежа, Алан поинтересовался, какие у Юлиуса дальнейшие планы.
«Никуда не уходи», — сказал Юлиус Алану. «И ты тоже», — сказал он малому.
И, спрыгнув с платформы, направился в сарай около единственного запасного пути. В следующий момент Юлиус выехал из сарая на дрезине.
«Модель 1954 года. Попрошу занимать места».
На переднем месте сидел Юлиус и качал рычаг. Алан у него за спиной крутил в такт педали, а справа от него восседал на стуле покойник с головой, примотанной к палке от швабры, и в темных очках поверх остекленевших глаз. Было без 5:11, когда вся компания двинулась в путь. 3 минуты спустя к заброшенному станционному зданию подъехал темно-синий «Вольво». Из него вышел комиссар полиции Йоран Аронсон. Здание выглядело, несомненно, заброшенным, но все равно не помешает осмотреть его повнимательнее, прежде чем отправиться дальше в деревню Бюринге и обходить там дом за домом. Аронсон осторожно шагнул на платформу. На вид она была не слишком надежная. Он открыл входную дверь и крикнул: «Есть кто-нибудь?» Не услышав никакого ответа, он продолжил свой путь вверх по лестнице на второй этаж. А, пожалуй, что здание, как ни странно, обитаемо. В дровяной плите еще алеют угли, на столе почти съеденный завтрак, накрытый на двоих. И пара тапок на полу. Организация «Never Again» официально именовалась байкерским клубом, но была ничем иным, как небольшой группой молодых людей, отягощенных криминальным прошлым и руководимая человеком несколько старше и с еще большим криминальным стажем. И всех их, к тому же, по-прежнему объединяли преступные устремления. Имя руководителя группы было Пер Гуннар Ердин, но никто не осмеливался звать его иначе, как шеф, потому что сам шеф так решил. А ростом шеф был почти 2 метра, весил ровно 130 кило и любил помахать ножиком, чуть кто или что, не по нем. Шеф начинал свою криминальную карьеру довольно осмотрительно. Вместе со своим ровесником он импортировал в Швецию фрукты и овощи, всякий раз химича со страной-производителем, чтобы обойти государство в смысле налогов и слупить побольше денег с покупателя. Всем хорош был компаньон шефа, но совесть у него оказалась недостаточно пластичной. Шеф хотел перейти к делам покруче, например, добавлять в продукты формалин. Говорят, в Азии так делают. Так вот, идея шефа была импортировать шведские фрикадельки с Филиппин. Морем везти дешевле получается. А если положить в них как следует формалина, то фрикадельки, если надо, будут свежими 3 месяца подряд, даже и на 30-градусной жаре. При таких низких закупочных ценах их даже и шведскими фрикадельками называть не придется, чтобы продать. Хватит и датскими, полагал шеф. Но компаньон отказался. По его мнению, формалин нужен трупы бальзамировать, но не для того, чтобы обеспечивать вечную жизнь фрикаделькам. Тут пути компаньонов разошлись, и у шефа так ничего и не вышло с формалиновыми фрикадельками. Зато он сообразил, что можно надвинуть черную вязаную шапку на глаза и отобрать дневную выручку у их более солидных конкурентов — компании «Стокгольм Фрут Импорт». При помощи мачете и свирепого рева «А ну гони бабки, а то...» он в один миг, к своему собственному изумлению, разбогател на 51 тысячу крон. Стоило надрываться с этим импортом, когда можно зарабатывать хорошие деньги, практически не утруждаясь.